Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мои добрые друзья. Я и обращаюсь к вам как к друзьям, которым можно доверить свои мысли, ну и подтвердить их документальными материалами, раз мой сюжет просветительский, а сама я работаю в самом, на мой взгляд, интересном отделе областного архива. Мое подразделение называется «Отдел публикации и использования документов». Вот использую и документы, и книжные запасы нашей бесподобной библиотеки, чтобы поговорить с моими радиослушателями. Спасибо вам и за внимание, и за благожелательные отклики. Ну, о чем хочется поговорить именно в ноябре? Наверное, все же о революции. Мы называли или называем ее Великой Октябрьской. Никогда не переворотом. Это в ум никогда не приходило. И, как помнится это всем, кому «за», отродясь, такое определение не тиражировалось. А революцию великую русскую до октября 1917 года называли «Первую февральскую». Даже задавались вопросами. А вот в Германии возможна ли такая бескровная революция и когда? У нас-то это как-то уже стало фактом. Царя свергли, воевать будем до победы на той же самой Германии, соблюдая святой союзнический долг. И в скором времени проведем учредительные собрания. А вот с германским пролетариатом неясно, как он там будет налаживать свою жизнь, свое будущее. Поневоле вздохнешь. Есть такая особенность – думать обо всех и сразу, вместо того, чтобы свою жизнь обустраивать. Вселенская отзывчивость иной раз в тупик нас заводит. Когда я вижу брошюры с указанием издания 1917 год, я понимаю, что все они изданы до декабря этого года. Названия говорящие. «В интересах ли рабочего класса захват фабрик и заводов?» «Как и кем готовилась Великая Русская революция?» То есть свержение царизма в феврале-марте 1917 года. Или что такое учредительное собрание и кем должна управляться Россия. Откроем первую страницу этого издания 106-летней давности. Две важные задачи стоят перед русским народом. В середине 1917 года его еще этот народ никто не называл российским. Итак, одну задачу с честью разрешит наше сознательное доблестное войско, то есть установит мир в Европе, разгромит врага. Другую задачу решит учредительное собрание, установит внутренний порядок, разрешит, наконец, земельный вопрос, займется демократическими преобразованиями на благо всего народа. Это, напомню, лето 1917 года. Так теоретически виделось. В одном из документов архивного фонда того времени некий саратовский призывник, мобилизованный в сентябре 1917 года, несмотря на отсрочку, пишет своим товарищам, буквально умоляя их завершить подготовку к учредительному собранию. Имя этого человека сохранилось в записке, теперь это документ времени, и он в архиве. И вот этот саратовец уверен, что учредительное собрание – основная миссия любого гражданина, желающего видеть свою родину свободной и счастливой. Неизвестно, вернулся ли с фронта этот гражданин, но завершение дела своей жизни он точно не увидел. Процитируем стихи Зинаиды Гиппиус. «Наших дедов мечта невозможная, наших героев жертва острожная». Наша надежда и воздыхание – учредительное собрание. Представляете? Не просто надежда, но воздыхание. Хотя мне, конечно, в результате моего воспитания на советских кинофильмах о гражданской войне ближе совсем другое. Есть пули в нагане, и надо успеть. Если советские школьники что-то и знали об учредительном собрании, которое было разогнано в самом начале января 1918 года, так это только бессмертные слова «караул устал». Приписывают их Анатолию Железнякову. Матрос Балтийского флота вместе со своими товарищами находился в Таврическом дворце Петрограда, где и проходило первое заседание собрания. Его делегаты запаслись свечами и бутербродами. А вдруг злоумышленники свет отключат? А вдруг заседать придется до рассвета? Но караул устал, о чем и было сказано матросам со всей революционной категоричностью. Это же реальная фигура. Железнякову было на тот момент 23 года. Его жизнь оборвется уже в следующем, 1919 году, когда будет полыхать гражданская война. Находясь на бронепоезде, он получит смертельное ранение. Случится это на Украине, на станции Пятихатка, скажем по старинке, это Днепропетровская область, ныне Днепровская. В Пятихатке в свое время установят памятник Анатолию Железнякову. А в 2016 году, то есть 7 лет назад, этот памятник снесут, избавляясь от коммунистических идеалов и символов. Так что и тут караул устал. Похоронен, к слову, матрос-партизан Железняк на Ваганьковском кладбище в Москве, где свой последний приют нашли Лариса Рейснер, валькирия революции, Сергей Есенин и гораздо-гораздо позже Владимир Высоцкий. Чрезвычайно любопытно читать и сопоставлять исторические документы разных лет. О том, как по-разному можно писать, скажем, в 1923-25 году и в 1947. Например, в сборнике «Пять лет пролетарской революции» сказано, что 25 октября в час дня, еще до захвата Зимнего дворца, товарищ Троцкий объявил от имени Временного революционного комитета, что власть Керенского больше не существует. Позже товарищ Антонов Овсеенко сообщил, что Зимний дворец взят большевистскими войсками. Спустя всего 22 года ни одно, ни другое имя в сборнике о борьбе партии большевиков уже не упоминается. Есть только партия Ленина-Сталина. Из героев, правда, упоминается только Лазарь Каганович и Климент Ворошилов. Оба они, по партийным делам, к слову, были связаны с Саратовской губернией. Как известно, о переходе всей власти в руки Советов в Саратове было объявлено в зале нашей консерватории 26 октября поздно-поздно вечером. Защита советской власти вылилась в серьезную перестрелку на улице Московской, где защитниками городской думы, это четырехэтажное здание на углу Московской и Октябрьской, так вот были сооружены баррикады, когда дума, Московская, дом номер 35, капитулировала, то вместе с ее делегатами, или, как тогда говорили, гласными, были арестованы 298 юнкеров, 75 офицеров и один генерал, начальник Саратовского гарнизона. Среди защитников Думы было много гимназистов и семинаристов. Вот как в 25-м году, спустя 8 лет после исторических дней октября 17-го, вспоминал Михаил Васильев Южин, один из большевистских лидеров. «Глубокая ночь. Канонада на Московской то затихает, то снова сотрясает стены и душу своими грозными раскатами. Мне сказали, что со мной хочет поговорить какая-то плачущая дама. Я велел пригласить ее. Я Никонова, жена присяжного поверенного. Что вам угодно? Ради всего святого прекратите обстрел Думы. Там дети. Какие дети? Гимназисты, учащиеся. Дети 13-14 лет. Есть и моложе. А как они туда попали? Их позвали. Они пошли по глупости, из детского задора. Я впервые узнал об этом подвиге наших социал-патриотов и кадет. Скажите, как назвать тех людей, которые толкнули несчастных ребят на тяжкое преступление, а может быть, на гибель? Спросил я Никонову. Она плакала. И далее, когда арестованных ведут уже по Московской улице, к улице Никольской, Радищева. Арестованные были окружены цепью сознательных рабочих, а вот несознательные рабочие и солдаты с винтовками ругали это воинство серьезно, не стесняясь в выражениях. Я цитирую. Но случаев самосуда тогда в Саратове не было. Среди тех, кто наблюдал эту картину, а именно как несостоявшихся защитников городской думы ведут с поднятыми руками, был молодой человек. И вроде бы в одном из пленников этот молодой человек, Вадим Романенко, увидел своего отца и громко крикнул на всю улицу ему: «Выше, выше руки, папа!» Так началась в этой семье своя собственная гражданская война. Цитирую документ 25 года. Рассказ о погибших за революцию. Вадим Романенко в дни октября пришел не в городскую думу, а в исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Это бывший губернаторский дом, где в память о губернаторе Петре Столыпине висит мемориальная доска и установлен его бюст. Знаете, конечно, этот дом, угол улиц Мичурина и Вольской. Так вот, бывший гимназист Романенко пошел на курсы красных командиров, потом командовал отрядом на Южном фронте и, окруженный со всех сторон белыми, не желая позорного плена, он застрелился на глазах врагов, доказав, как умеют умирать коммунисты. Вадя Романенко погиб в 1919 году. Шел мальчишке в ту пору 18-й год. Кстати, об авторе воспоминаний, которые я цитировала чуть ранее. Именем Михаила Ивановича Васильева-Южина в годы советской власти в Саратове называлась улица Мясницкая. Она давно вернула свое историческое название. Годы жизни этого человека, пламенного борца, 1876-1937. Вплоть до ареста и расстрела в роковом для многих революционеров-первопроходцев году он был заместителем председателя Верховного суда СССР. Реабилитирован. На доме по улице Московской, дом номер 38, находится в память саратовского большевика мемориальная доска. Антонов Саратовский, младший товарищ Васильева Южина по установлению советской власти в Саратове и губернии, конечно, прожил до 1965 года. Могила его на Саратовском Воскресенском кладбище, хотя скончался Антонов Саратовский в Москве. В наступающем году Владимиру Павловичу 140 лет со дня рождения. Надо бы привести его захоронение в порядок. И в завершение моего рассказа «История любви». Жила-была такая девушка, Татьяна Землянская, которая переписывалась с молодым человеком. Ничего особенного в этом нет. Звали молодого человека Александр Федорович Захаров. Александр до призыва в армию осенью 1913 года работал помощником машиниста в железнодорожном депо города Царицыно. Началась война, и вскоре Татьяна узнала, что ее любимый служит в составе экипажа военно-морского флота на крейсере «Аврора». Теперь письма Татьяны приходили непосредственно туда, в Петроград, на «Аврору». Друзья Александра, как водится, слушали его рассказы о чудесной невесте с берегов Волги и рассматривали ее фотографии. Поэтому никто из них, из друзей, не удивился, когда их позвали на свадьбу. Татьяна переехала в Петроград, и вот вместе со своим мужем, моряком, они видели Владимира Ильича Ленина, когда лидер партии большевиков выступал на митинге в здании цирка «Модерн» на петроградской стороне. Это было в апреле 1917 года. Это запомнилось, взволновало. А потом был выстрел «Авроры» в октябре. Правда, механик Захаров буквально за несколько дней до исторического события серьезно заболел и не принимал участия в организации этого грандиозного действия, которое потрясло и отголоском продолжает потрясать мир. Обо всем этом можно прочитать в документах, которые сохранились в фонде Государственного архива Саратовской области. Татьяна Сергеевна Захарова, жена машиниста «Авроры», прожила долгую жизнь. Жила она, кстати, в Саратове, на улице Гоголя. Она выжила после тифа, а вот ее молодой супруг умер от болезни в 1920 году. Татьяна Сергеевна много работала, в том числе и как член партии. в начале 1960-х годов переписывалась с организаторами музея на крейсере «Аврора». И, конечно, много-много раз бывала в Ленинграде. На фотографиях мы видим молодых супругов Захаровых. Они смотрят на нас из своего 1917 года, полные надежд на счастье. И это счастье они обрели в борьбе. Помните, что Карл Маркс написал, отвечая на вопрос «Ваше представление о счастье?» «Единство цели». Именно так. Не знаю, что ответил и ответил ли вообще Фридрих Энгельс, но доподлинно известно его замечание в письме к русской революционерке Вере Засулич, которая, кстати, перед самой Октябрьской революцией была выдвинута кандидатом в члены учредительного собрания и поддерживала во всем временное правительство. Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую хотели сделать. Фридрих Энгельс, 1885 год. Есть о чем подумать, не так ли? Подумаем. До следующей встречи, уже в декабре. С уважением к вам, Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области. Всего доброго!